задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Здравствуйте, говорит Радио «Свобода», в студии Сергей Медведев, в эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Часть этого наступившего будущего – это допинговые скандалы, которые окружают российскую сборную сначала по легкой атлетике, а затем и по различным видам спорта, различных российских спортсменов. Фактически все новости проходят под знаком допинга, так что сейчас даже непонятно, смогут ли россияне принимать участие в грядущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. И вот в связи с этим крупным скандалом хотелось бы поговорить вообще о допинге с медицинской точки зрения. Потому что мы часто слышим различные анаболики, мельдоний, эритропоэтин и генный допинг. Что это такое? В какой степени он действительно помогает спортсмену высших достижений достичь вот этих самых рекордов? Поговорим об этом с нашим сегодняшним гостем. Это Ярослав Ашихмин, врач-кардиолог, заместитель генерального директора по медицине Юсуповской больницы.
Здравствуйте.
Ярослав, вот физиология допинга – это что? Ведь он же не дает человеку дополнительных сил, да? Он помогает человеку как бы раскрыть те силы, которые в нем уже есть?
Различные, конечно, существуют виды допинга. И шире, если брать фармподдержки, в том числе не запрещенные. Но, в принципе, конечно, допинг кардинально может увеличить возможности человека. Если мы говорим об анаболических стероидах, мышечная масса на несколько десятков процентов может увеличиться, сила существенно может возрасти, это могут быть новые клетки, новые мышечные волокна. Мне бы принципиально только не хотелось рекламу допингу сделать, но я могу рассказать о том, как работают его отдельные виды.
Я думаю, да, и все-таки мы в любом случае поговорим о том, как бы философски, с точки зрения, как это все выглядит. Ну, расскажите, как отдельные виды. Значит, сначала самый старый, наверное, это анаболики. То, что культуристы, то, что качки использовали,
конечно.
Это уже сколько, лет 50, наверное.
Я думаю, даже больше. И они до сих пор остаются одними из самых, можно сказать, сильных, мощных видов допинга.
Сразу скажите, они запрещены, вот эти вот огромные магазины спортивного питания? Заходишь, там вот это все продается?
Нет. В нашей стране, в принципе, стероиды очень жестко регулируются, и вы не можете их купить в аптеке, даже если очень сильно захотите. Необходим специальный рецепт номерной для того, чтобы приобрести любой анаболик. То есть вот этот беспредел весь, что вы можете купить антибиотик, можете купить антидепрессант или нейролептик, но не анаболик. И в спортивных магазинах анаболики не продаются. И если на банках красивых пишет, что тестостерон плюс, на самом деле это все обычно шутка. Не повышает спортивное питание тестостерон человека.
Так, но в любом случае это рост мышечной массы,
это
рост мышечных волокон.
Да, для спортсмена критическое значение имеет количество и мощность мышц. Его в подавляющем большинстве видов спорта. И обычно есть определенный предел, дальше которого генетически у тебя не может увеличиваться количество мышц. И чтобы его перейти, один из методов – это начать использовать анаболический стероид. Эффекты очень многогранные, но в действительности это кардинальное, значительное увеличение силы и возможности переносить и аэробные, и анаэробные физические нагрузки. То есть это в действительности такое универсальное, мощное средство. И он очень часто используется, то есть по рапорту ВАДА за 2014 год, который опубликован, это больше чем 300 случаев зарегистрированных применение допинга атлетами по всему миру. Самая широкая география из того, что мы видим.
В основном силовые атлеты, наверное, да?
Штангисты. В основном, да, но легкоатлеты также. У легкоатлетов самый широкий спектр применяемых видов допинга.
Но там уже совершенно другие, как я понимаю. Там больше на транспортировку кислорода.
Ну, в действительности, если даже мышцы развиты очень сильно, мощно, то таким узким горлышком в организме для того, чтобы бежать быстрее и дольше, является доставка кислорода к мышцам. Обычно есть здесь существенные генетические ограничения. У нас до определенного порога увеличивается количество эритроцитов, переносчиков кислорода, и дальше все, не растет оно. Есть такой подход — добавить эритропоэтин, то есть увеличить количество эритроцитов.
Это гормон, который
выделяется почками, который стимулирует выработку эритроцитов. Он и у нас ее стимулирует, но можно экзогенный привнести его из шприца. И это увеличивает существенно количество эритроцитов. Это тоже очень большая, мощная поддержка. То есть есть такой показатель — пиковое потребление кислорода. В идеале подбор, я сейчас буду не говорить про допинг, а вообще про подбор фармпрепаратов для спортсменов, потому что не все есть допинг. Он как раз вот по пиковому потреблению кислорода делается. И порой, когда ты смотришь на атлета, который, возможно, принимал и не принимал фармподдержку, то вот показатели пикового потребления кислорода, они могут различаться в два раза порой. То есть это кардинальное увеличение мощности, скажем так, мышц и выносливости. Эритропоэтин помогает при аэробных физических нагрузках, там, где человек должен долго достаточно бежать или долго двигаться, используя кислород атмосферы.
То есть там уже другие мышечные волокна задействованы, да, наверное, такие длинные мышечные волокна, которые, если спринтерам и штангистам нужны, да, короткие вот эти вот мышечные волокна, у них и другая совершенно конституция тела, то здесь на циклические, там, велогонщикам, да, и стайерам, они на длинных мышцах.
Ну, если так грубо говорить, то да, но в действительности просто можно сказать, что у нас есть два тоже приближенно основных типа метаболизма. Один без использования кислорода, анаэробный, он же гликолиз, он же используемый при силовых нагрузках, когда нужно очень быстро получить огромное количество энергии за короткий период.
Вот он осуществляется без кислорода. Грубо говоря, штангист.
Да, и здесь не так не нужен эритропоэтин практически, потому что вопроса по доставке кислорода серьезно нету. А второй – это как раз аэробный, когда он значительно большее количество энергии генерирует на протяжении определенного времени. То есть он не настолько быстрый, но он более медленный, надежный и более мощный.
Это и для этого-то нужен кислород, для этого нужен эритропоэтин.
Да.
И для этого, а как, вот я слышал, еще кровяной допинг существует? Люди используют собственную кровь.
Изначально, когда стали ловить спортсменов, которые применяют эритропоэтин, они стали хитрить таким образом, что стали заготавливать свою кровь, которая содержит эритроциты, и вводить ее себе перед соревнованием. Эритроцит живет около 6 месяцев, поэтому вот
взял себя кровь, положил в холодильник,
заморозил, открутил, эритромассу приготовил и ввел ее радостно себе.
Все время, а между тем ты занимаешься спортом, у тебя как бы организм вырабатывает твое нормальное количество эритроцитов, да, а перед стартом ты себе еще подлил своих же эритроцитов, взятых полгода назад.
Дополнительно влил переносчик кислорода.
Как же это поймать?
Ну вот интересно, как это поймать. Очень трудно поймать, потому что это те же самые эритроциты, которые были. Поэтому настолько трудно поймать, что придумали очень простое решение. Это паспорта, так называемые биологические. Да. То есть там фиксируется, сколько и каких форм эритроцитов и других клеток крови у человека. И рассчитывается, мы знаем, скажем так, пороги, насколько у человека, который максимально интенсивно тренируется, может возрасти количество эритроцитов. Вот если этот порог превышен, то считается, что спортсмен ввел себе кровь. Есть еще технологии другие. Даже если не удается конкретно факт введения крови доказать, то факт превышения нормы уже расценивается как дисквалификация, к сожалению.
Ну да, то есть не смотрят вообще, если у тебя нет следы лекарств, просто ты превысил норму гемоглобина, да, которая у тебя была, и все. Где-то там, по-моему, 160, по-моему, да, гемоглобина?
Ну, для мужчин. Ну, там для сейчас мужчин. И смотрят еще индивидуально, смотрят дельту индивидуальную.
А, насколько скакнул.
Да.
Генный допинг. Все чаще доводится слышать о генном допинге.
Да,
насколько
очень
это реально и насколько это вообще ловится?
Очень интересная вещь. Ну, много очень есть мифов по поводу генного допинга. И сразу хочется сказать, что вот официальных данных ВАДА, официальных отчетов не было по поводу того, что его поймали. Но зато страницы научных журналов пестрят данными о том, как искать. Потому что уже есть конкретные виды этого генного допинга. И разрабатываются методы поиска. То есть, что это такое? Это субстанция, которая влияет на работу генов. Гены – это матрица информационная, на базе которой синтезируются те или иные белки. Любые белки. От эритропоэтина до стероидов, соответственно, белков, которые готовят стероиды. Поэтому вот суть генного допинга, что не привносить в организм какой-то стероид, эритропоэтин или какую-то субстанцию, а повлиять на гены, то есть на более базисном уровне, чтобы активировать гены человека, которые будут продуцировать как бы естественную субстанцию. Вот. И такие виды, в общем-то, есть в профессиональном спорте, не зарегистрированы. Это лекарства, которые пришли из большой фармы, которые влияют на обмен углеводов и жиров через работу генов. Это, если говорить сложным языком, это РНК и разные рибонуклеотиды. В общем, малые молекулы, которые связываются с ДНК, изменяют работу генов. Они оказались достаточно опасны. Поймать их, правда, очень трудно, но методы есть.
А что, вот интересно, ловите, может, генный паспорт человека можно сделать, и затем уже делается анализ ДНК после, скажем, того, как он выигрывает Олимпиаду?
Тут сложность в том, что генетический паспорт мы можем получить, но это будут те гены, которые нам даны, но суть генного допинга, что мы изменяем их работу. То есть на генетический паспорт простой генный допинг не окажет влияния. Нам нужно иметь тогда паспорт матричных РНК. То есть это посредник между белками и генами. Вот, но это очень огромное, это просто океан. Пока что невозможно практически получить паспорт вот этих вот РНК. Поэтому
то есть фактически это допинг будущего, можно сказать.
Да, генный. При том, что многие шутят о том, что там китайцы условно могут модифицировать уже детей, вот, и тогда они уже будут приходить в спорт с правильными паспортами биологическими. Но что придумали сейчас, что очень важно, чем многие не знают, недавно, в 2013 году, был введен стероидный паспорт. Потому что стероиды ловить крайне-крайне сложно. Многим кажется, что вот поймали стероид, это просто. Нет. Это сложнейшая методология масс-спектрометрии. И многие хитрили. И до сих пор есть пробы, которые непонятно, есть стероид или нет. Они годами исследуются, некоторые ВАДА. Придумали паспорт стероидный. То есть смотрят на то, как изменяется общее содержание стероидов в моче у спортсменов. Вот, поэтому уже теперь хитрить со стероидами не получится. Возможно, мы введем также такие же гормональные паспорта в будущем, чтобы не привязывать спортсмена к популяционным нормам того или иного пептида, гормона, стероида, а ориентироваться на то, как изменяется в течение жизни количество той или иной субстанции.
Ну вот да, мы говорили, смотрите, о кровяных паспортах, о генных паспортах, о стероидных паспортах, о гормональных паспортах спортсмена. Но ведь фактически можно же говорить и об обычном паспорте. Вот я и об еще одном виде допинга хочу спросить, когда пол спортсмена меняют. Мы помним сборную ГДР по легкой атлетике, которая там, по-моему, чуть ли не 20 человек, чуть не около 20 женщин, которые были гормональной терапией превращены в мужчин, достигли высочайших спортивных результатов, а сейчас до сих пор судятся со своей федерацией за то, что их как бы насильственно поменяли пол.
Ну, экзотические, да, такие случаи, я думаю, что в будущем...
Насколько это используется, насколько это вообще...
В современной истории, конечно, нет. Я знаю советского периода, различные истории, но сейчас, безусловно, нет, потому что достаточно легко понять.
Ну да, это определяется, но иногда, вот, по-моему, даже совсем недавно южноафриканскую атлетку, я не помню сейчас, легкоатлетку, года три назад, в результате было сделано исследование, и было доказано, что она генетически мужчина, хотя она выступала по... Ну, то есть это все, кстати, даже женщины, они выступают по женщинам, но фактически по генетическому своему профилю они уже мужчины.
Да, ну, то есть у нее и мужской профиль, секреции стероидных гормонов. Вот. В действительности я не видел информации, чтобы хромосомный набор смотрели у спортсменов. То есть, в принципе, такие случаи возможны. Сейчас его, насколько я понимаю, проанализировав там сайт ВАДА и брошюру, нет, его не смотрят. Но потенциально, значит, такое возможно.
Понятно. Мы продолжим наш разговор с Ярославом Шихминым о природе и об опасностях допинга буквально через несколько мгновений. Здравствуйте, в эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев, и в гостях у нас Ярослав
Шихмин, врач-кардиолог, заместитель генерального директора по медицине Юсуповской больницы. Говорим мы сегодня о допинге. Ну вот мы и описали различные виды допинга, которые помогают спортсменам выше, да и не только выше в достижении, многие спортсмены-любители тоже употребляют, и, собственно, даже простые качки, бодибилдеры в качалках. В чем опасность допинга? Почему идет такая борьба? Ведь, понимаете, я думаю, что очень многие из тех, кто нас слушает, скажут, ну, слушайте, ну, они же профессиональные спортсмены, да? Ну, и пусть человек уже отдал свое тело на жертву спорта. Вот он все равно полностью изменил свою структуру жизни, полностью изменил собственное тело. Они же на переднем крае борьбы. Ну, и дайте им, так сказать, быть вот такими лабораторными объектами, и пусть будущие Олимпиады будут также и соревнованиями фармкомпаний. Почему бы нет?
Да, два аспекта. Первое, то, что все-таки, даже если мы знаем, что многие получают ту или иную фармподдержку спортсмены, но это не легализовано. То есть, в принципе, если ты честно соревнуешься с другими людьми и решил для себя, что ты ничего не будешь получать и будешь тренироваться сам, вот в данной концепции ты заведомо оказываешься в проигрышном положении. И спорт становится менее интересным. Наверное, и это очень большой этический вопрос, стоит ли разрешать какие-то препараты, стоит ли запрещать. И второе, то, что, конечно, препараты, которые относятся к допингу, гормоны, стероиды, они приводят к очень быстрому изнашиванию организма. Я, как кардиолог, часто вижу сердца спортсменов высоких достижений и вижу их на закате карьеры, и там 40-45 лет, это их сердце часто напоминает сердце дряхлого старика или алкоголика дремучего.
А что, изношенность?
Они расползаются, очень, они увеличиваются.
Очень большие в объеме, да?
Да, стенки истончаются, выглядят как дилатационная кардиомиопатия, страшно выглядят, плохо работают. То есть, в принципе...
Извините, вот это легенда или не легенда? Я слышал, что вот есть такой был, есть легендарный велосипедист, ну, был, выступал легендарный велосипедист Эдди Меркс, говорили, что вот ему, когда делали УЗИ сердца, сердце размером с футбольный мяч. Это возможно такое?
Ну, с дыньку, может быть. С футбольный мяч, конечно, это...
Ну, с гандбольный. С гандбольный, значит, можно,
да? Ну, бывает очень, бывает сердца, бывает левый желудочек может достигать 500 миллилитров. Вот, безусловно. И, конечно, таким людям очень тяжело живется. Их не умеют лечить. Они не могут найти помощи, потому что врачи не знают, что с ними делать. Ну и, разумеется, другие функции. Что касается стероидов, это половая система. Многие не могут иметь детей из-за применения стероидов. Естественные гормоны ты этим отключаешь.
То есть даже если человек принимает тестостерон, то ты как бы блокируешь выработку собственного тестостерона?
Да, когда ты прекращаешь принимать, у тебя может очень долго восстанавливать собственные функции, и другие стероиды, они тоже многие подавляют выработку собственных половых гормонов, и не только тестостерона, но и других гормонов, которые стимулируют сперматогенез. А эритропоэтин, как это ни странно, достаточно безопасен, но на его фоне бывают тромбозы, повышение артериального давления. Вот, поэтому тоже не самая безопасная штука.
Извините, прерву, я тоже как немножко, так сказать, интересующий спортом, велоспортом. Я вспоминаю, я читал про вот эти истории про Лэнса Армстронга, да, наверное, самого известного допингера недавней истории. И там же эритропоэтин, он настолько загущает кровь в результате, что молодые гонщики, вот в этом докладе армстронговском, их врачи спортивные среди ночи будили гонщиков команд молодых и сажали их на велотренажеры, потому что у них ночью во сне могло остановиться сердце. Настолько у них была густая кровь и настолько сильная брадикардия, там пульс, не знаю, там 30 у них был, вот, что они, чтобы разогнать кровь, в 2-3 ночи садились, крутили час тренажеры и дальше снова ложились спать. Настолько загущала кровь эритропоэтин.
Ну, там более сложный механизм, но примерно так. Мы больше всего, конечно, боимся тромбозов, тромбоэмболии легочной артерии и других тромбозов, связанных с применением эритропоэтина. Частая история.
А что касается, скажем, более таких конвенциональных вещей? Алкоголь, психостимуляторы, вот такие вещи?
Ну, в действительности психостимуляторы могут помочь, логично, что людям, которые участвуют в тех видах, где необходимо сосредоточиться, максимальное внимание, ловкость, там, стрельба, борьба, препараты, подавляющее большинство запрещены во время состязаний, некоторые препараты полностью запрещены, что касается психостимуляторов. Интересно, что некоторые виды, вот, например, там каннабиноиды, можно, ВАДА не штрафует спортсменов, если они их применяют вне спортивных состязаний.
Но если после соревнований, я помню, что лишали сноубордистов,
да,
не раз сноубордисты на Олимпиадах пролетали, потому что находили у них травку.
Но это во время состязаний,
да.
То есть именно состязание, оно не заканчивается после того, как человек сошел с трека. То есть во время состязаний, да, нельзя. А что касается алкоголя, но ВАДА содержит список запрещенных субстанций большой. Там не только допинг, но те вещества, которые трудно классифицировать. Но в частности, вот алкоголь, он запрещен только в некоторых видах спорта. Это автоспорт, воздушный спорт. Вот. Интересно, что во время состязаний, вне состязаний, никто не будет дисквалифицировать атлета за то, что он употребляет даже избыточное количество алкоголя.
Но, скажем, если во время состязания, перед состязанием, ну, в принципе, алкоголь ведь может улучшить. Я, так сказать, извините, тоже опять-таки анекдотические свидетельства, как занимаюсь любительскими там лыжными гонками. Ну, это не на велогонке, лыжные гонки. Я еще помню там, ну, сейчас уже, наверное, не осталось, лет 10-15 назад, перед стартом какие-то такие кондовые ветераны лет там 50-60 могли, так сказать, зайти в кусты, разлить бутылку водки на троих и, скажем, перед стартом там 30-50-километровые дистанции на 150 граммах водки пробежать.
Ну, смотрите, вообще запрет вот в этих опасных видах спорта внедрен для того, чтобы ограничить применение алкоголя после соревнований, чтобы люди вообще ничего не применяли, если они автоспортом занимаются. А вот перед выходом там непосредственно состязания, там есть врачебный контроль. То есть там есть свои уже нормативы. Если человек в состоянии алкогольного опьянения приходит на соревнования, он будет отстранен не из-за того, что не по линии ВАДА, а по линии мониторинга перед соревнованием просто-напросто.
Я все-таки тебе хочу немножко, как и обещал, философски зайти уже под конец нашего разговора. Смотрите, вся наша жизнь более-менее сейчас на стероидах. Да, вся косметология, все
ну,
эти в кавычках, естественно. Фейслифты, ботоксы, так сказать, машину дают на прокачку, компьютер ставят на апгрейд, тело дают на фейслифт. Ну вот, собственно, что бороться, так сказать, плевать против ветра? Ведь это как бы сейчас борьба с допингом получается, что на таком, на переднем крае... Борьба с научным прогрессом, потому что все равно существует, и даже мы не понимаем, что сейчас в Китае происходит, какой там они придумывают генный допинг. И вот мне сложно понять чисто вот философски, насколько можно бороться с этим вот научным прогрессом.
Первое, что в действительности ловить будет все сложнее и сложнее допинг. Это факт, как бы ни старались химики. Второе, что... Многие спортсмены и те, кто увлекаются спортом, они все-таки считают, что это не есть чистый спорт. Хотя, конечно, смотреть значительно интереснее. Третье, что если мы отменим допинг, отменим полностью,
контроль,
берем, да. Нет, я имею в виду, если все будут без допинга, то уже не будут некоторые рекорды, мне кажется, никогда побитые. Многие спортивные.
Они до сих пор, кстати, очень многие рекорды в легкой атлетике. Это сборная ГДР, сборная Кубы, Москва-80, вот все 80-е годы, так сказать, когда все это еще не ловилось и когда были огромные государственные допинг-программы в соцстранах.
Насколько это этично? Вопрос, потому что в действительности люди могут не понимать, какой вред здоровью может принести допинг, который на это идут. Сейчас он на это соглашается, но не знает, какая будет катастрофа далее. Поэтому я вот лично выступаю за то, чтобы был большой открытый список лекарств, которые можно применять. Сейчас такого нету. Сейчас многие даже сильно переживают, вот буду я принимать какое-то лекарство, не будет ли оно квалифицировано как прием допинга. Вот. Поэтому вот такой большой широкий открытый лист, и туда можно было бы включить широко применяемые метаболические препараты, активное вещество, там левокарнитин, например, и ряд других, которые безопасны, всеми применяются.
Вопрос, который я не мог не задать вам как кардиологу, это мельдоний.
Ну да.
Почему вот весь этот скандал получился? Это просто какое-то досадное упущение именно российских атлетов? И что действительно российский спорт так сильно сидел на этом мельдоне? И что так сильно мельдоне помогал?
Один из некоторых метаболических препаратов. Во всем мире метаболические препараты льются рекой. У нас мельдоне, в США левокарнитин, фосфокреатин везде, масса разных препаратов. Этот препарат, он кардинально никак не увеличивает способности спортсменов.
Он помогает восстанавливаться сердечные мышцы?
Если говорить очень аккуратно, по всей видимости, он не дает перегреться сердечной мышце при очень высоких физических нагрузках. Но я и в этом сомневаюсь, потому что московская вода ни пользы, ни вреда. Очень-очень слабое средство. ВАДА увидела, что у российских атлетов он регулярно встречается в пробах. Но с такой же радостью можно увидеть огромное количество других препаратов, которые встречаются у американцев, у европейцев. Вот они провели какие-то исследования с их слов, которые нигде не опубликованы, и решили, что он может повлиять на спортивный результат. У меня рационального объяснения тому, почему его включили, нету. Конечно, беспредел то, что не были проинформированы в должной мере атлеты, об этом сказал Владимир Владимирович на конференции, мне кажется, лучше всех о том, что да, такое вот отношение функционеров. Потому что можно было бы, увидев его летом еще 2015 года, прекратить его применять, безусловно. Ничего бы в плане спортивного результата не изменилось.
Что вы ждете вообще на фронте борьбы с допингом, скажем, в ближайший год-два?
Есть политика. Политика заключается в том, что есть большое количество субстанций, которые потенциально могут быть внесены в ограничительные перечни. Вот что будет внесено, как с мельдонием? Большой вопрос. Там, вероятно, идет серьезная игра, потому что те, кто вносит, функционеры ВАДА, которые вносят допинг, те или иные субстанции в стоп-листы, они знают, кто с какой частотой что применяет. И, возможно, существуют виды допинга, которые практически не ловятся сейчас стандартными методами. А при этом появляются методы нового поколения, которые позволяют еще более точно контролировать то, какие субстанции в крови у человека плавают. Поэтому здесь очень много зависит от политики. Решится ли ВАДА идти по тому пути, как сейчас, когда мы вносим некоторые субстанции в ограничительный перечень, конкретные, и пишем очень размыто, что все остальные, которые обладают подобными свойствами, тоже запрещены. Либо мы будем использовать существенно более чувствительные методы, такие как ЯМР-спектроскопия вместо масс-спектроскопии, которые позволят нам ловить то, что не ловится сейчас, и значительно расширить список ограничений. Вот философский вопрос. Насколько мы хотим расширить список ограничений? Я думаю, что реформа будет. Потому что вот как оно сейчас происходит, когда слишком это все кулуарно, слишком передается из уст в уста, то, что кому что принимать, все это серые схемы. Это не идет на благо ни болельщикам, ни спортсменам. Поэтому я думаю, что в ближайшие 10 лет какая-то реформа, такая биохимическая реформа списков ВАДА, она должна произойти.
И самый последний вопрос. Как вы считаете, Россия все-таки допустит до участия в Олимпиаде в Рио?
Я бы очень, конечно, хотел. Я надеюсь, что этот вопрос будет решен, тем более все поняли, что период полувыведения мельдония в действительности больше, чем предполагалось изначально. И оказалось, что есть часть спортсменов, которые отменили до 1 января, и вот у них сохранились концентрации мельдония высокие, хотя они не принимали после 1 января. Поэтому я надеюсь, что все-таки нас допустят.
Что ж, спасибо. Так что с этим призывом к чистоте и честности и в спорте, и в жизни закончим наш сегодняшний разговор. Напомню, что в гостях был Ярослав Ашихмин, врач-кардиолог, заместитель генерального директора по медицине Юсуповской больницы. А меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Фоторошок». Слушайте «Радио Свобода».
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег, что ли? бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
С 26 июня «Радио Свобода» уходит с коротких волн. Круглосуточно передачи русской службы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Eutelsat и на сайте свобода.org. С полуночи и до 6 часов утра и с 9 до 10 часов вечера по московскому времени наши программы транслируются и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».